Кажется, он не сказал ничего обидного, но как только Стефан перевел, произошло неожиданное. Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской. Ее нежное матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка. Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплачется, но она с гневом и презрением, посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь. В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого презрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклоня голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетелей, как бы желая во всеуслышание заявить: «Вы видите, что она вытворяет?» «Пани Юлия!» Быстро умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо, но твердо сказал ей несколько слов, очевидно, предлагая спрятать крестик. Однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась маленькая грудь. В напряженной тишине угрожающе сопел Витька. И, зная его, я, конечно, понимал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать он будет просто не в состоянии. «Кстати, у нас в Советском Союзе», — вдруг послышался голос Карева, — «свобода вероисповедания, и чувства верующих уважаются государством». Он сказал это, никому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька из-под лобья посмотрел на него, сосредоточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах. Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с паней Юлией и Стефаном и даже улыбался. Однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить. Она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или, во всяком случае, не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться. Однако крестик так и не убрала. Он по-прежнему висел поверх блузки. Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелке и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом, и неудивительно, что, отведав, и пани Юлия, и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два больших блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и, наверное, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю. В тот час мне было не до пельменей. Все это время я то и дело поглядывал на Зосю. Впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них я смотрел, не стесняясь, преимущественно по необходимости, для маскировки, а на Зосю, украдкой, как бы мимолетом и невзначай, млея от нежности и затаенного восторга. Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись. Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз. Причем впервые, когда мне было всего 5 или 6 лет, и моей пассии примерно столько же. Последний же предмет моих сокровенных вздыханий, санитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах. Тогда, в юности, Я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось: «Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу». Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел! Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном, хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непонятный для меня и Лекарева о землях и пахоте, об урожаях, надоях и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не поинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях. Будут ли в Польше колхозы, и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь? Витька, он был родом из Омска, как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился. — Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! — сбычись рассерженно воскликнул он. — С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что, место каторги и ссылки? Ты ее видел? Из окошка, проездом! «Да я свою Михалку на всю вашу округу не променяю!» — потемнев от негодования, запальчиво вскричал он. «На всю вашу Европу! С чужого голоса поешь! От немцев нахватался? Позор! Я за такие байки любому глотку порвать могу, учти!» Стефан, он был заметно под хмельком, ошарашенный столь внезапным оборотом до этого спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал: «Пшепрашем панство», и как мог извинялся. Остальные притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев. «Давайте выпьем за Михайловку», — весело предложил он, доливая в стакан Стефану. «И за новый двор». Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги. Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах и Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал. До того дня мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы слабоваты против нас, пьют крохотными рюмками. На меня повлияло и присутствие Зоси, и стремление обрести, наконец, смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым. Да что в самом деле, я хворый, что ли? Впрочем, отступиться было уже невозможным. Я с небрежным видом, мол, подумаешь, эко невидаль, поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию. «Сто лет, панове!» Запомнилось, что пани Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подперев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка. Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок, настоящий горлодер. Я сжегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и с ужасом чувствуя, что вот сейчас оконфужусь, я, еле превозмогая себя, умудрился выпить все без остатка, и лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный, вроде насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел, наверное, не только лицом, но даже спиной и ягодицами. Мне сразу сделалось жарко и неприятно. Я сидел стесненный, ощущая ядреный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая. Малосольный огурец и кусок хлеба, который совал мне сбоку Стефан, напевавший при этом: «Мы млодзи, нам бимбер не зашкодзи. Вен спи мы гошклянками, кто с нами, кто с нами». Мы молоды, мы молоды, нам бимбер не повредит, так пьем же его стаканами, кто с нами, кто с нами. Польский. Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое, и дернуло меня нелегкое выпить эту свирепую гадость. Я пьянел стремительно и неотвратимо. Все вокруг затягивало прозрачной пеленой, и стол, и лица людей я видел уже как сквозь воду. Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, но одна мысль ни на мгновение не оставляла меня. Я должен во что бы то ни стало заговорить с Зосей. Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, поворотясь, крепко взял Стефана за руку, чтобы привлечь его внимание, и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал: «Прошу вас, переведите». Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех: «Минутку!» и для внушительности, строго уставив Стефану в лицо и стискивая ему руку, громко, должно быть, чересчур громко, продекламировал: «Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу». Стефан и рта не успел раскрыть. Недоуменно улыбаясь, он смотрел на меня, как слева оглушительно захохотал Семенов, и еще кто-то засмеялся. «Сюсюк!» — тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки. «Даже пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом! Проводить тебя?» «Нет!» — замотал головой и громко и решительно заявил я. «Мне теперь и море было по колено!» Я смотрел на Зосю, но уже не видел отчетливо. Ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, и мне было жарко и худо. Спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить. Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то натыкаясь, двинулся к дверям. Карев догнал меня в сенях и, полуобняв, вывел на крыльцо, но мне это не понравилось, и я вывернулся, оттолкнув его. — Я провожу вас. — Нет, — сердито закричал я, — сам. И он послушно ушел. Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный на все и на всех. Затем решил: «А ну их к черту!» — шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом. Потом я оказался на задах у Риги, и Семенов, это был он, держа меня под руку, презрительно говорил: «Эх, назола, всю рожу ободрал». Он пригнул мою голову к низу, сунул мне в рот свои пальцы, и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал: «Газировочку надо пить, и не больше стакана. Штаны обмочьте». Я очнулся поздним вечером в душной Риге на охапке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд. Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тихонько повизгивая, возились, играя, какие-то собаки, три или четыре, не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, а руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели. Я весь был искусан блохами. Откуда-то издалека доносилось запоздалое пение одинокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех. Играл Витька, откровенно сказать, неважно. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу. Правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной семиструнной. Да и пел он средне, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось. Сейчас он не пел, а бренчал что-то похожее на вальс. Там возле хаты танцевали. И Зося тоже, наверное, танцевала. Собственно говоря, а почему бы и нет? Там, несомненно, было весело, и ей, очевидно, тоже. Ну и пусть, и пусть. «Не жалею, не зову, не плачу», — убеждал я самого себя. «Все пройдет, как с белых яблонь дым». Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевным. Злые неуемные блохи жиляли меня, жгли, как огнем. Немного погодя, в Ригу, чуть прихрамывая, не твердо ступая, пришел Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня необычным полупьяным голосом, заговорил: «Вы не спите? Пойдемте на воздух, здесь полно блох, вас не кусают?» Я был нещадно искусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня. «Нет», — ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я, — «никуда я не пойду». Карев, обычно молчаливый, подвыпив, становился словоохотливым, и сейчас, взяв все на свою шинель и встряхнув ее, продолжал: «Ах, какой все-таки молодчага наш командир батальона! Простоват, но орел орлом!» «Великая это вещь, обаяние силы! Вы заметили, они все смотрят на него восторженно и влюбленно. Так уж все! Клянусь честью, и старые, и молодые! А со Степой он дважды целовался. Молодчага и хват! — воскликнул Карев восхищенно. — Ничего не скажешь. Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко, я вот еле держусь. И вы знаете, он бесконечно прав. Женщинам нравятся сильные и решительные, до наглости самоуверенные, идущие напролом. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом. Никчемная интеллигентность! — раздумчиво и огорченно вздохнул он. — Будь она трижды неладна. Тут, понимаете, с женщинами необходима боевая наступательная тактика. Он взмахнул сжатой в кулак рукой: — Напористость, граничащая с нахальством.